Глава 23. Дейнерис.
«Дотракийское море», — сказал Джорах Мормонт, осаживая рядом с ней коня на верхушке гребня. У их ног открывался необъятный простор, уходивший к далекому горизонту и исчезавший за ним. «Действительно море», — подумала Дэнни. «Здесь не было ни домов, ни гор, ни деревьев, ни городов, ни дорог. Лишь бесконечные травы, высокие в рост человека, колыхавшиеся волнами под ветром».
«Здесь столько зелени», — сказала она.
«Это сейчас», — согласился сэр Джорах. «Но видели бы вы эти края, когда степь цветет, и темно-красные цветы морем крови заливают ее от горизонта до горизонта. Ну а потом настает сухая пора, и мир этот обретает цвет старой бронзы. А это всего лишь хранна, дитя. Здесь существуют сотни разновидностей трав, со стеблями желтыми, как лимон, и темными, как индиго, синие травы, оранжевые травы, травы переливающиеся. Говорят, что в краю теней за Асшаем растут океаны призрак травы, стебли ее бледны, как молочное стекло, и поднимаются выше головы сидящего на коне всадника. Трава эта убивает все остальные и в темноте светится отблеском пламени, сжигающего погибшие души. Дотракийцы утверждают, что однажды призрак трава покроет весь мир, и тогда вся жизнь закончится». Мысль эта заставила Дэнни поежиться. «Я не хочу говорить об этом сейчас», — сказала она. «Здесь так прекрасно, что я не желаю думать о смерти». «Как вам угодно, Кхалиси», — отвечал сэр Джорах с почтением. Она услыхала звук голосов и повернулась навстречу им. Они с Мормонтом обогнали отряд, который только сейчас поднялся следом за ними на гребень. Служанка Ири и молодые лучники ее Кхаса скакали с непринужденностью кентавров, но Визерис все еще боролся с короткими стременами и плоским седлом. В степи брат казался жалким. Ему и не нужно было находиться здесь. Магистр Иллирия предлагал ему подождать в Пентосе, предлагал свой гостеприимный дом, но Визерис не согласился. Он решил оставаться с Дрога, пока долг не будет уплачен, пока тот не поможет ему получить обещанную корону.
«Ну а если он попытается надуть меня, то пусть поостережется. Узнает тогда, что значит будить дракона», — бахвалился Визерис, положив руку на чужой меч. Иллирио, поморгав, пожелал ему удачи. Дэнни поняла, что она не желает сейчас слушать жалобы своего брата. День был слишком великолепен для этого. В просторной голубизне высоко над ними кружил охотничий сокол. Море травы колыхалось под вздохами ветра, теплый воздух гладил ее лицо, и Дэнни чувствовала покой. Не хватало еще, чтобы Визерис испортил ей настроение.
«Подождите здесь», — сказала Дэнни сэру Джораху. «Пусть все они тоже остановятся. Скажите, что я приказываю». Рыцарь улыбнулся. Сэра Джораха нельзя было отнести к симпатичным людям. Бычьи плечи и шеи его заросли жесткой шерстью, которая покрывала руки и грудь настолько густо, что для макушки уже ничего не осталось. Но улыбка его всегда подбадривала Дэнни.
«А вы быстро научились говорить так, как подобает королеве, Дейнерис».
«Я не королева», — заметила Дэнни, — «а Кхалиси». Она послала кобылу вперед, галопом и в одиночестве. Склон оказался крутым и каменистым, но Дэнни скакала бесстрашно, и радость, сливаясь с опасностью, пела в ее сердце. Всю жизнь Визерис твердил ей, что она принцесса. Но Дейнерис Таргариен никогда не ощущала себя таковой, пока не села на свою серебристую лошадь. Поначалу ей было нелегко. Кхаласар свернул лагерь на утро после их брака и направился на восток к Вейс-Дотрак. И уже на третий день Дэнни решила, что умирает. Седло натерло на ее заду жуткие кровавые мозоли. Бедра были стерты, руки пузырились от поводьев. Мышцы спины и ног ныли так, что она едва могла сидеть. Когда наступал вечер, служанкам приходилось помогать ей спуститься с седла. Даже ночи не приносили облегчения. Кхал Дрога не обращал на нее внимания в пути, как не смотрел он на нее во время свадьбы. Вечера он проводил за вином в обществе воинов и кровных всадников, скакал на отборных конях, смотрел, как пляшут женщины и умирают мужчины. Дэнни не было места в этой части его жизни. ей приходилось ужинать в одиночестве или с Сиром Джорохом и со своим братом. После, выплакавшись, она засыпала, и каждую ночь уже перед рассветом Дрога приходил в ее шатер, будил во тьме и безжалостно, словно жеребец, поднимался на нее. Он всегда брал ее сзади, таков дотракийский обычай. Дэнни была благодарна ему. Муж не видел слез, увлажнявших ее лицо, и она могла уткнуться в подушку, чтобы не вскрикнуть от боли. Покончив с делом, Дрога закрывал глаза и тихо похрапывал, засыпая. А Дэнни лежала рядом, и тело ее ныло, не позволяя уснуть. День следовал за днем, ночь сменялась ночью. Наконец Дэнни поняла, что больше не выдержит ни мгновения. «Придется убить себя, но дальше она не поедет», — решила Дэнни однажды ночью. Но когда она уснула в ту ночь, опять увидела дракона. На этот раз обошлось без Визериса. Во сне была только она одна, и дракон в черной, как ночь, чешуе, мокрой и скользкой от крови. От ее собственной крови ощутила Дэнни. Глаза дракона казались лужицами расплавленной магмы, а когда он открыл свою пасть, из нее горячей струей ударило жаркое пламя. Она слышала, как дракон поет ей. Дэнни развела руки, обнимая огонь, предалась ему, позволив охватить ее целиком, очистить и закалить, залечить раны. Она ощущала, как горит и обугливается, как осыпается угольками ее плоть, чувствовала, как кипит, превращаясь в пар кровь, но боли не было. Она ощутила незнакомую силу и ярость. На следующий день, как ни странно, тело ее болело не так уж сильно. Словно бы боги услышали ее и пожалели, служанки заметили перемену. «Кхалиси», — спросила Чхику, — «что случилось? Ты больна?» «Я была больна», — отвечала она, наклоняясь над драконьими яйцами, которые Иллирио подарил ей в день свадьбы. Дэнни прикоснулась к одному из них, самому большому, и ласково погладила скорлупу. «Черно-алая», — подумала она, — «как дракон в моем сне». Камень показался ей странно теплым под пальцами. Или она еще дремлет. Дэнни с опаской одернула руку. Начиная с того часа, каждый день давался легче предыдущего. Ноги сделались сильнее, пузыри прорвались, а на руках появились мозоли, мягкая кожа бедер окрепла. Кхал велел, чтобы служанка Ири научила Дэнни ездить верхом, на дотракийский манер, но на деле учительницей ее была молодая кобыла. Лошадь, казалось, понимала ее настроение, словно бы сливаясь с Дэнни в единое существо. С каждым днем Дэнни чувствовал себя все увереннее в седле. Дотракийцы жесткий и несентиментальный народ, и не в их обычаях давать имена животным. Поэтому Дэнни тайно называла свою лошадь Серебрянкой и любила ее, как никого в своей жизни. Когда верховая езда перестала быть для нее испытанием, Дэнни начала замечать красоту этого края. Она ехала во главе Кхаласара вместе с Дрогой и его кровными всадниками, и потому всегда видела землю свежей и невытоптанной. Это позади нее огромная орда терзала копытами землю, мутила реки и поднимала облака удушливой пыли, но поля впереди них всегда были зелены и ярки. Они миновали плавные холмы Нарвоса, террасные поля и небольшие деревеньки, жители которых тревожно следили за ними с белых и штукатуренных стен. Потом они переправились через три широкие и спокойные реки. Четвертая же узкая оказалась коварной и быстрой. Заночевали возле высокого синего водопада, обогнули руины огромного древнего города, где, как утверждали, между почерневших мраморных колонн до сих пор стонали призраки. Они ехали по тысячелетним валерийским дорогам, прямым, как дотракийская стрела. Половину месяца они проезжали через Квахорский лес, ветви которого золотым пологом сходятся высоко над головой, а стволы деревьев никак не тоньше крепостных башен. В лесу обитали огромные лоси, пятнистые тигры и лемуры с серебристым мехом и огромными пурпурными глазами. Но все звери бежали от Кхаласара, и Дэнни не могла их заметить. К тому времени память о перенесенных муках уже начинала блекнуть. После долгой езды ее тело до сих пор побаливало, но теперь в усталости появилось нечто приятное, и Дэнни с каждым все охотнее садилась в седло, ожидая увидеть новые чудеса далеких земель. Она начала даже чувствовать удовольствие по ночам, а если и вскрикивала, когда Дрога брал ее, то не всегда от боли. У подножия гребня высокая гибкая трава окружила ее.
Дэнни перешла на рысь и выехала на равнину, потерявшись в зеленом, благословенном одиночестве. К Холосаре она никогда не оставалась одна. Кхал Дрога приходил к ней лишь после заката. Служанки купали ее, умывали и спали возле двери ее шатра. Кровные всадники Дрога и люди Йок-Холосара никогда не отходили далеко. Брат бросал тоскливую тень на ночи и дни. Дэнни услышала его голос на вершине гребня. Захлебываясь гневом, Визерис что-то кричал Сиру Джороху. Она поехала дальше, погружаясь в Дотракийское море. Зелень поглотила ее. Воздух был полон ароматов земли и травы. К нему подмешивался запах конской плоти, пота самой Дэнни и масла, умощавшего ее волосы. Дотракийские запахи. Здесь они казались уместными, как нигде. Дэнни радостно вдыхала воздух. Ей вдруг захотелось ощутить под собой землю, погрузить пальцы ног в жирную черную почву. Соскочив с седла, она пустила серебрянку пастись, а сама потянула с ног высокие сапоги. Визерис налетел на нее внезапной летней грозой. Конь встал на дыбы, он осадил его слишком резко. — Как ты смеешь! — завопил Визерис. — Ты смеешь командовать мной? Мной? Он соскочил с коня и споткнулся, приземляясь. Когда он поднялся на ноги, лицо его побагровело. Он схватил ее за плечи и потряс. «Или ты забыла, кто я такой? Погляди на себя! Погляди на себя!» Дэнни не нуждалась в зеркале. Босые ноги, волосы умащены маслом, дотракийский кожаный верховой костюм, подаренные на свадьбу штаны и цветной жилет. Весь вид ее свидетельствовал о принадлежности к этой земле. Визерис же казался грязным и неряшливым в городских шелках и кольчуге. Он продолжал орать. «Не ты командуешь драконом! Ты понимаешь это? Я владыка семи королевств и не подчиняюсь приказам бабы какого-то лошадника. Ты слышала меня?» Он запустил руку под ее жилет. Пальцы его болезненно впились ей в грудь. «Ты слышишь меня?» Напрягая все силы, Дэнни оттолкнула брата. Визерис поглядел на нее, не веря своим глазам. Она никогда не возражала ему, никогда не отвечала на удары. Ярость исказила черты Визериса. Сейчас он ударит ее, и очень сильно она это знала. Трах! Кнут ударил, как гром. Петля обхватила Визериса вокруг горла и дернула назад. Ошеломленный и задыхающийся, он полетел в траву. Дотракийские наездники улюлюкой окружили его. Тот, что с кнутом, молодой Чхога, выдохнул вопрос. Дэнни не поняла его слов, но Ири уже была рядом, а с ней сэр Джорах и остальные из ее кхаса. «Чхога спрашивает, хочешь ли ты его смерти, Кхалиси?» — проговорила Ири. «Нет», — сказала Дэнни, — «нет». Чхога понял это. Кто-то из дотракийцев рявкнул нечто похабное, все расхохотались. Ири перевела ей. «Куаро считает, что у него следует отрезать ухо, чтобы научить уважению». Брат ее стоял на коленях, пальцы пытались сорвать кожаную удавку. Он что-то неразборчиво хрипел, пытаясь вдохнуть. Кнут туго перехватил его гортань. «Скажи, что я не хочу, чтобы ему причиняли боль», — распорядилась Дэнни. Ири повторила ее слова по-дотракийски. Чхогу потянул кнут, дернув Визериса, как марионетку на ниточке. Тот снова упал, освобождаясь от кожаного удушающего объятия. Под подбородком его выступила тонкая линия крови, там, где кнут глубоко прорезал кожу. «Я предупреждал его, что такое может случиться, миледи», — сказал сэр Джорах Мормонт. «Я просил его оставаться на гребне, как вы приказали». «Я знаю это», — ответила Дэнни, глядя на Визериса. Побагровевший и рыдающий, лежа на земле, он с шумом втягивал воздух. Жалкое зрелище. Но Визерис всегда был жалок. Почему она никогда не замечала это раньше? Прежний страх исчез без следа. «Возьмите его лошадь», — приказала Дэнни сэру Джороху. Визерис охнул. Он не верил своим ушам, не верила им и Дэнни. Но слова приходили сами. «Пусть мой брат пешком возвращается в Кхолосар. Дотракийцы считают того, кто пешком идет по степи, нижайшим из низких, не имеющим ни чести, ни гордости, даже ни мужчины. Пусть все увидят, каков он на самом деле». «Нет!» — завизжал Визерис на общем языке. Он повернулся к сиру Джораху со словами, которых не понимали табунщики. «Ударь ее, Мормон! Побей ее! Это приказывает твой король! Убей этих дотракийских псов и проучи ее!» Рыцарь-изгнанник перевел взгляд с Дэни на ее брата. Она была боса, между пальцами выступала влажная земля, волосы намаслены, а он стоял в стали и шелках. Дэни поняла решение по его лицу. «Он пройдется пешком к Халисе», — поклонился рыцарь. И придержал коня брата, пока Дэни поднималась на свою серебрянку. Визерис смотрел на них, раскрыв рот, а потом опустился на землю. Он молчал, не шевелился, только полные яда глаза его провожали их. Скоро он затерялся в высокой траве. Не видя его больше, Дэни встревожилась. «А он найдет путь назад?» — спросила она у Сера Джороха по дороге. «Даже такой слепец, как ваш брат, способен отыскать дорогу по нашему следу», — отвечал он. «Такому гордецу будет слишком стыдно возвращаться». Джорах расхохотался. «А что еще ему остается? Если он не сумеет найти Кхаласар, то Кхаласар, безусловно, найдет его. В Дотракийском море дитя утонуть трудно». Дэни понимала правоту рыцаря. Кхаласар, целый кочующий город, передвигался по земле не вслепую. Перед главной колонной всегда ехали разведчики, высматривая дичь, добычу или врагов. Оба фланга охраняли специальные отряды. Они ничего не пропускали, ни здесь, в этой земле, ни в том месте, откуда пришли. Эти равнины были неотъемлемой частью всего народа, а теперь и ее самой. «Я ударила его», — сказала она, удивляясь себе. Теперь, когда все закончилось, случившееся казалось странным сном. «Сир Джорах, как по-вашему? Визерис будет сердиться, когда вернется?» Она поежилась. «Наверное, я разбудила дракона, правда?» Сир Джорах фыркнул. «Мертвых не поднять, девочка. Ваш брат Рейгар был последним из драконов, и он погиб у трезубца. Визерис — это даже не змея, это тень ее». Откровенные слова испугали ее. Дэни показалось, будто все то, во что она всегда верила, вдруг сделалось сомнительным. «И вы присягнули ему мечом?» «Так я и поступил, девочка», — ответил сэр Джорах. «Раз ваш брат тень змеи, каковы тогда его слуги?» — сказал он с горечью в голосе. «Но он все еще истинный король, он...» Джорах осадил коня и поглядел на нее. «Будем откровенны. Ты хочешь, чтобы Визерис сидел на троне?» Дэни уже подумала об этом. «Из него ведь не получится хорошего короля, правда?» «Бывали и хуже, но редко». Рыцарь пятками ударил коня в бока и взялся с места. Дэни ехала рядом с ним. «И все же, — сказала она, — простой народ ждет его. Магистр Иллирий утверждает, что люди шьют знамена с драконами и молятся, чтобы Визерис возвратился к ним из-за Узкого моря и освободил их. Простой народ вымаливает дождь, здоровых детей и лето, которое бы никогда не кончалось», — усмехнулся сэр Джорах. «Игры высоких лордов возле престолов их не волнуют, лишь бы знать оставила народ в покое». Джорах пожал плечами. «Так было всегда». Дэни какое-то время ехала тихо, обдумывая его слова, словно головоломку. Они противоречили всему, что твердил ей Визерис. Оказывается, простому народу все равно, истинный ты король или узурпатор. Но чем больше она обдумывала слова Джораха, тем больше правды чувствовала в них. «А о чем вы молитесь, сир Джорах?» — спросила она. «О доме», — ответил он скорбным голосом. «И я молюсь о доме», — сказала она, поверив себе. Сир Джорах усмехнулся. «Тогда оглянись вокруг себя, Кхалиси». Но Дэни видела вокруг себя не равнину. Ей представлялась королевская гавань, огромный красный замок, построенный Игоном-завоевателем, и твердыня на драконьем камне. В памяти ее крепость горела тысячу огней, светилось каждое окно. В памяти ее все двери были красными. «Нет, мой брат никогда не вернет 7 королевств», — сказала Дэни. И вдруг поняла, что она знала это давным-давно, а точнее всю свою жизнь. Просто она никогда не позволяла себе произносить эти слова даже шепотом, а теперь сказала их вслух. Перед Джорахом Мормонтом и всем миром.
Сэр Джорах смерил ее взглядом. «И вы сомневаетесь в этом?» «Визерис не способен возглавить войско, даже если мой благородный муж предоставит ему воинов», — сказала Дэнни. «У него нет ни гроша, а единственный рыцарь, который следует за ним, ценит его не дороже змеи. Да тракийцы смеются над его слабостью. Он никогда не приведет нас домой».
«Мудрая девочка», — рыцарь улыбнулся.
«Я не девочка», — бросила она с яростью в голосе. Пятки Дэнни ударили в бока лошади, и серебрянка понеслась галопом. Она мчалась быстрее и быстрее, оставляя позади Джораха, Ири и всех остальных. Теплый ветер развивал волосы, а заходящее солнце ослепило Дэнни глаза. Она достигла Кхаласара, когда уже стемнело. Рабы поставили ее палатку на берегу напоенного ручьем пруда. От сплетенного из травы дворца на холме доносились грубые голоса. Скоро начнется хохот, когда мужчины ее кхаса расскажут о том, что приключилось сегодня в траве. К тому времени Визерис уже прихромает обратно, и каждый мужчина, женщина и дитя в стане узнают, что он пешеход. К Кхаласаре не может быть тайн. Дэнни передала серебрянку рабам, чтобы они приглядели за лошадью, и вошла в шатер. Под шелками было прохладно и сумрачно. Опуская за собой полог, Дэнни заметила, как далекий красный огонь ржавыми пальцами прикоснулся к драконьим яйцам, лежавшим в шатре. На мгновение алое пламя вспыхнуло перед ее глазами сотни языков. Дэнни заморгала, и они исчезли. «Это камень», — сказала она себе. «Это всего лишь камень». Даже Иллирис говорил так, ведь все драконы давно погибли. Она положила ладонь на черное яйцо. Пальцы ласково обняли скорлупу. Камень был теплым, почти горячим. «Солнце!» — прошептала Дэнни. «Это солнце согрело яйца в пути». Она приказала служанкам приготовить ванну. Дарея развела огонь возле шатра, а Ири и Чхику принесли большую медную ванну, тоже подарок к свадьбе. Они сняли ее с вьючных лошадей, а потом натаскали воды из пруда. Когда вода согрелась, Ири помогла ей опуститься и присела рядом. «А вы видели когда-нибудь дракона?» — начала расспрашивать Дэнни, пока Ири терла ей спину, а Чхику вычесывала песок из волос. Она слышала, что первые драконы пришли с востока, из края теней, за пределами Асшхая, с островов Яшмового моря. Быть может, в этих странных и диких краях еще обитала их родня. «Драконы исчезли, Кхалиси», — сказала Ири. «Они мертвы», — согласила Чхику, — «давным-давно». Визерис рассказывал ей, что последний дракон Таргариенов умер не более полутора веков назад, во время правления Эйгона III, прозванного погубителем драконов. На взгляд Дэнни это случилось не слишком давно. «Неужели они исчезли повсюду?» — спросила она разочарованным голосом. «Даже на востоке!» Магия умерла на западе, когда рок поразил Валирию, земли длинного лета. И укрепленная чарами сталь, и заклинатели бурь, и драконы не смогли вернуть ее, но Дэнни всегда слыхала, что на востоке дела обстоят иначе. Говорили, что мантикоры еще обитали на островах Яшмового моря, что джунгли Йети кишели василисками, а заклинатели бурь, колдуны и ароманты открыто практиковали свое искусство в Асшхае. Ну а маги, обращавшиеся к мертвецам и крови, в черноте ночи творили свои жуткие чудеса. Неужели на всей земле не найдется места для драконов? «Драконов нет», — заявила Ири. «Отважные мужчины убивают их, потому что дракон ужасен и зол. Это известно». «Известно», — согласилась Чхику. «Торговец из Куарта говорил мне однажды, что драконы спустились с луны», — проговорила светловолосая Дарея, согревая полотенце у огня. Чхику и Ири были почти ровесницами Дэнни. До тракийки эти попали в рабство, когда Дрога разбил Кхаласар их отца. Дарея была старше. Ей скоро должно было исполниться 20. Магистр Иллирио выискал ее в Лиссе, в одном из веселых домов. Мокрые серебристые волосы упали на глаза Дэнни, с любопытством повернувшей голову. «С луны?» «Он сказал, что луна была яйцом к Халисе», — проговорила Лисиника. «Некогда на небе было две луны, но одна подошла слишком близко к солнцу и лопнула от жары. Тысяча тысяч драконов вырвались из ее недр наружу пить пламя солнца. Вот почему драконы выдыхают пламя. Однажды и вторая луна поцелуется с солнцем. Она лопнет, и драконы вернутся.
Обе дотракийки засмеялись. «Ты глупая светловолосая рабыня», — сказала Ири. «Луна — это не яйцо. Она богиня и супруга солнца. Это известно».
«Известно», — согласилась Чхику. Кожа Дэнни прозовела, когда она выбралась из ванны. Чхику уложила ее, чтобы размять и умастить тело. Потом Ири побрызгала ее цветочными духами и кинамоном. Дорея расчесала волосы, и они заблестели, как витое серебро. А Дэнни все думала о луне, яйцах и драконах. Ужин был прост и неприхотлив. Фрукты, сыр, жареный хлеб и кувшинчик подслащенного медом вина, чтобы запить все это.
«Дорея, останься и поешь со мной», — проговорила Дэнни, отослав остальных служанок.
Волосы лисиники отливали медом, а глаза напоминали летнее небо. Оказавшись с Дэнни вдвоем, Дорея потупила глаза.
«Ты милостива ко мне, Кхалиси», — сказала она, хотя чести в этом не было. От нее требовались только услуги.
Потом, когда появилась луна, они сидели и разговаривали. Той ночью, когда явился Кхал Дрога, Дэнни уже ожидала его. Застыв в дверях шатра, Дрога поглядел на нее с удивлением. Неторопливо поднявшись, она распахнула свои ночные шелка и позволила им опуститься на землю. «Сегодня ночью мы должны выйти наружу, господин», — сказала она, «потому что дотракийцы полагают, что все самое важное в жизни человека должно совершаться под открытым небом». Кхал Дрога вышел за ней под лунный свет. Колокольчики в его волосах негромко позвякивали. В нескольких ярдах от шатра находилась мягкая трава. Туда-то и повела его Дэнни. Он попытался перевернуть ее, но она остановила его. «Нет», — сказала Дэнни, — «этой ночью я должна видеть твое лицо». В сердце Кхаласара нет уединения. Раздевая Кхала, Дэнни чувствовала на себе чужие глаза. Она слышала негромкие голоса, проделывая то, что посоветовала ей Дорея. «Все это пустяк. Разве она не Кхалиси? Важен лишь его взгляд, и, сев на него, она заметила в нем такое, чего не видела прежде». Дэнни скакала на Кхале столь же яростно, как на своей серебрянке. И в миг высшего наслаждения Кхал Дрога выкрикнул ее имя. Когда они перебрались на противоположную сторону Дотракийского моря, Чхику коснулась пальцами мягкого живота Дэнни и проговорила. «Кхалиси, ты понесла ребенка».
«Я знаю», — ответила ей Дэнни. Это были ее 14-е именины.